Глава 18. Противостояние. Черчилль еще только собирался в Каноссу, когда Гитлер предупредил Муссолини, что все разговоры о Втором фронте в Европе не стоят и пфеннига. «Считаю Второй фронт нелепой затеей», — писал фюрер Дуче. Однако, поскольку решение в демократических странах принимается большинством, а, следовательно, диктуется невежеством, необходимо всегда считаться с возможностью того, что безумцы одержат верх и попытаются открыть Второй фронт. Сталинград был уже недалек. Немецкие разведчики иногда выходили к его пригородам и, вернувшись обратно, охотно делились своими миражными впечатлениями. Со стороны степи, словно со стороны океана, Сталинград чем-то напоминает Нью-Йорк. На горизонте видны очень высокие здания. Не хватает, кажется, только статуи свободы, возвещающей нас о прибытии в страну демократов. Начиная с августа, 6-ю армию навещали лекторы по национал-социалистскому воспитанию, внушавшие солдатам: если мы проиграем эту войну, в Германию вы уже никогда не вернетесь. Русские загонят вас в Сибирь, где от вас даже могил не останется. Если же кому и повезет, то, вернувшись на родину, он Германии не узнает. Сталин и его союзники, занюханные евреями, превратят нашу страну в конгломерат отдельных княжеств, как это было до Бисмарка. И вместо граждан Великой Германии вы все окажетесь бесправными рабами в клетках бывшего Шлезвига, Баварии, Мекленбурга и прочих. Германию раздерут на куски, это уж точно. Близость цели войны Сталинград воодушевляла солдат Паулюса. Их манили мягкие кровати в квартирах города, где, по слухам, было полно фруктов, винограда и рыбы. Они мечтали ежедневно купаться в Волге, вспоминая свои недавние буль-буль в тех реках, что встречались им на пути, и которые для русских служили последними рубежами обороны. «Не забыть, как я блаженствовал вечерами в реке Дон, но уже забыл, как называется эта станица. А я, парни, в паршивой речонке сал, утопил все белье со своими вшами. Вода в этой речушке теплая и противная. Хуже всего Аксай, вода в нем мутная и стоячая, как в болоте. Черт побери, скоро ли выберемся к Волге?» За годы войны многие немцы шаляй-валяй освоили обиходный русский язык и, бывало, орали в сторону наших окопов: «Эй, Иван, давай перекурим, скоро буль-буль!» Паулюс устал. Совсем почерневший от солнечного загара, он чувствовал себя неважно. Вечерело, тихо попискивали степные суслики. В окне штабного «Фольксвагена» виделась знойная степь, бурьян да ковыль. Мимо прошли саперы, и каждый нес по две громадные дыни с бахчей соседнего колхоза. Невдалеке валялся убитый вол. Молниеносная девица в коротенькой белой юбочке закинула ногу на ногу, чтобы мужчины оценили ее ажурные чулки, облегающие сочные колени. — Я хочу видеть лейтенанта Штрахвица, — сказал Паулюс, отводя глаза. Будьте любезны вызвать его по связи. Это 14-й танковый корпус Виттерсгейма. Сейчас свяжусь с ним, но батальон Штрахвица на месте ли? Артур Шмидт, поигрывая своим чертиком, не сводил вожделенный глаз с пухлых колен девицы. — Зачем вам это, старина Штрахвиц? — спросил он Паулюса. — Он тот самый человек, который еще в августе 14 года выходил со своей кавалерии в предместье Парижа. А теперь Штрахвиц первым в моей армии увидит Волгу. Наступая, 6-я армия сдавала захваченные территории 8-й итальянской армии, а сама, прикрыв фланги, выдвигалась на новые рубежи, оттесняя русских. Никаких иллюзий относительно боеспособности макаронников немцы и не испытывали. «Их можно понять», — говорил Паулюс. «Они тащатся за мной не ради победы, а лишь для того, чтобы их дучи набрал побольше акций для мирной конференции после раздела побежденной России. Сам Итало Гарибольди говорил мне, чем плохо, если Италия получит Крым или порт Батуми?» От русских мальчишек итальянцы освоили одно русское слово «тикай», вкладывая в него особый смысл. «Тикай» — это звучало почти паролем для них, вовлеченных в эту бойню, для них ненужную, из которой рано или поздно им предстоит текать. Итальянцы равнодушно обеспечивали 6-ю армию на флангах, равнодушно текали по закуткам станиц и хуторов, всегда готовые закончить войну в русском плену. Паулюс, закурив сигарету, прослушал длинную пулеметную очередь, пущенную кем-то наугад во тьму быстро густеющей русской ночи, давящей и угнетавшей его безысходно. «Почти музыкальное стаккато», — сказал он Шмидту. «И, судя по разрывам в очереди, пулемет итальянский, с перебоями от перекосов ленты. Я устал, Шмидт, и удаляюсь к себе». Он все чаще уединялся в своем личном автобусе, где был отдельный туалет с душем и зеркалами, а в спальню вела раздвижная дверь, как в купе международных вагонов. Здесь, почти в домашней обстановке, среди гардин и портьер, тихо шелестящих, Паулюс выслушал вечерний доклад квартирмейстера фон Кутновский, который сообщил о пополнении армии с числа резервов, присланных из тылов. «Безобразно ведут себя те солдаты, что осенью прошлого года были отпущены по домам и теперь вторично мобилизованы. Вояки они хорошие, но с большими амбициями, а медали за отмороженное мясо не позволяют наказывать их слишком жестоко». «Благодарю», — тихо ответил Паулюс. «Меня сейчас волнует даже не усиление моей армии, а ослабление противника. По сводкам Абвера, укомплектованность русских дивизий крайне низкая и в скором времени, смею полагать, опустится до критической цифры из-за невосполнимых потерь». Паулюс был прав. Еще со времен Сталина наши историки взахлеб писали о небывалом росте технической мощи Красной Армии в этот период. Но я что-то нигде этого возрастания не обнаружил. Время залихватского вранья прошло, и теперь не надо скрывать, что иные наши дивизии лучше было называть батальонами. Еременко ведь лучше историков знал положение на фронте. И писал-то он честно. Наши танковые армии только назывались танковыми, но состояли из стрелковых дивизий. Отсюда и выводы для тех, кто будет спрашивать, почему мы отступали. Там, где у нас было от силы 2-4 танка, у немцев было от 10 до 30 панциров. Сопоставление ужасающее. Если же Паулюс или Гот замечали, что у русских появилось поболее танков, они сразу же вызывали авиацию. Известны слова Чуйкова об этом времени. «Если американцы говорят, что время – деньги, то мы, русские, сейчас говорим иначе. Время – это кровь». Пора уже напомнить о чувстве патриотизма, чувстве не всегда философски осмысленном в нашем простом народе, но зато ставшем традиционным, полученным нами с теми природными генами, что передали нам по наследству наши достославные предки, веками не выпускавшие из рук мечей и луков. Россия, волей ее самозванных вождей, называлась страной победившего социализма. Но летом 1942 года снова поднялась из-за лесов и болот именно мать Россия, поруганная и обесчещенная сначала нашими златоустыми подлецами, помешанными на путанице ребус-кроссвордов марксизма-ленинизма, а потом униженная и победами немцев. Никогда мы, русские, еще так не любили свое отечество. Примеры, да сколько угодно. Пожалуйста, вот вам один. На шинели убитого генерала Глазкова, который ныне хранится в Музее обороны Сталинграда, вы можете насчитать более 160 пулевых и осколочных пробоин. Мало вам, что ли? Вот так и воевали. Наверное, попадет мне от критиков за эту фразу. Мне кажется, я уяснил, что битва на путях к Сталинграду нами была уже проиграна, и теперь мы могли выиграть только битву в самом Сталинграде. Это мое авторское убеждение, и скрывать его не желаю. Впрочем, генерал Еременко, лучше меня знавший обстановку, тоже признавал в своих мемуарах, что в Сталинграде чувствовалась некоторая растерянность, если откровенно сказать, вполне реальной была и возможность захвата города противником. Андрея Ивановича бесило, когда наша печать высокопарно объявляла Сталинград крепостью. Было противно узнавать, что немецкая пропаганда сравнивала Сталинград с неприступным Верденом, который предстоит штурмовать. «Да какой там Верден, какая там крепость!» — возмущался Еременко. «Дай-то Бог в траншеях отсидеться, а коли драка на улицах начнется, так бои в городе — это один из сложнейших видов сражений». Чуянов, конечно, мужик толковый, но тут и с семью пядями в нашем бардаке не разберешься. Сколько собралось тогда в Сталинграде народу, местных и пришлых, никто не ведал. Но кормить людей стало нечем, даже по карточкам не всех отоваривали. Работяги, конечно, догадывались, что фронт уже рядом. Люди стали неразговорчивы, их лица поблекли от усталости и недоедания. Каждый хранил в сердце тревогу, по своим близким в трамваях судачили. «Вот едем на завод, а домой-то вечером возвертаться. Аж над душа замирает, не знаешь, цел ли твой дом». «Павлуха-то, Синяков, слыхали? Вчера от жены клочок ее платья нашел, а домишка, как корова, языком слизнула. Эван, у Кумовского, что на СТЗ слесарит, в подвале у кафетерия вся семья погибла, засыпала». Говорил он своей Маруське: «Не бегай туда, не таскай детишек». Оно и верно, сидела бы дома, может, и живы постались. Этим летом завод «Красный Октябрь» был единственным металлургическим заводом на юге страны. Других уже не было. А на СТЗ не только ремонтировали танки, вытащенные из грохота боя, еще грозно выскакивали из его обширных цехов новенькие Т-34 и своим ходом сразу спешили на передовую. Город изменился. Все школы, техникумы, клубы и общежития давно стали госпиталями. Да и тех не хватало, чтобы разместить раненых, днем и ночью поступавших с фронта. Ах, сколько миллионов тонн земли перелопатили наши женщины и подростки! Линия обороны, огибавшая Сталинград, протянулась почти на 3000 километров. А теперь возникла нужда в новых окопах. Снова ездили горожане отрывать траншеи. Попадая под бомбы и под обстрелы, они спасались в ближайших окопах, где держали оборону наши войска. Вспомнился один случай. Бойцы отстреливались, когда к ним в траншею почти свалилась молодуха с лопатой. «Ой, братки, не гоните меня, отсижусь у вас». Отбив атаку, солдаты потом спрашивали ее, кто такая? Сталинградская, мастер мужского зала. Чего-чего? Из парикмахерской, мужиков брила и стригла. Так бы и говорила, а то мастер. Эта женщина Юдина так и осталась с бойцами, стригла их и брила, как парикмахерской. Нечаянно я подумал, ведь у нас мало кто знает, что множество женщин остались в блиндажах и траншеях. Никогда не считая себя военнослужащими, они делали, что могли. Стирали, варили, штопали гимнастерки, ухаживали за ранеными. Мало того, многие и детей от себя не отпускали, а наши бойцы их подкармливали. Смерть! Но сами эти женщины говорили, смерть на всех одна. Вот оно, братство народа с армией. И не показное, а сердечное, самое чистое и сокровенное. Всегда останется насущен вопрос. Где кончаются параграфы воинской присяги и где начинается гражданская совесть? Ох, как многого мы еще не знаем. Вернемся, читатель, в город. Для многих далекий, а для меня, автора, ставший родным. Сталинград уже был переполнен беженцами. Неграмотные люди никак не могли произнести слово «эвакуированные». В их устах они всегда оставались «выковыренными». Местных жителей трудно было выковырять из их квартиры халуп, не хотели покидать город. А беженцы из оккупированных краев и рады бы уехать, куда глаза глядят. Но только глянь, что творится на переправах. В ожидании очереди на паромы беженцы ночевали в скверах и под заборами, прямо средь улицы выдаивали бесхозных коз и коров, семейно устраивались под перевернутыми лодками на речном берегу. Я забыл рассказать раньше одну географическую деталь, которая потом, во время битвы в Сталинграде, будет иметь большое значение. Вдоль всей набережной Волга раскинула цепь островов. Сарпинский, Голодный, Зайцевский, Лесной, Крит, Денежный. Напротив города разместился целый архипелаг, венчанный разливом древней Ахтубы, на которой когда-то, в незапамятные времена, шумела буйная столица Золотой Орды. До войны на этих островах зажиточно проживали хуторяне, скотоводы и огородники. Там росло все, от горчицы до винограда. Все хутора утопали в садах, пронизанных знойным гудением медвяных пчел-тружениц. А теперь на островах все изменилось. Под каждым кустом жили беженцы, инвалиды, бездомные и дети-сироты. И число их каждый день увеличилось. На острова перебирались из города сами, одни на самодельных плотах, а другие даже вплавь. Еременко стучал карандашом по карте города. «Вот», — говорил он Чуянову, — «случись драка в городе, и нам эти острова придется беречь, как зеницу ока. Слышал вчера взрывы? Сначала немцы взорвали нашу баржу с боеприпасами, а потом рванули громадный склад боеприпасов в Сарепте. У секретаря обкома свои беды. 500 000 голов скота застряли на переправе, не кормленные и не поены. А на подходе еще 700 000 голов. Узнал и такое. Немцы-то в нашей и Ростовской областях колхозы не распустили. Там, где уже разобрали колхозное имущество по дворам, немцы потребовали вернуть обратно. В составе тех же бригад, что были в колхозах, гоняет на уборку урожая. Кто отвиливает от работы, тех расстреливает. «Нас пока бьют танками», — отвечал Еременко. «Делай, что хочешь, но добейся, чтобы на СТЗ работяги гнали для фронта как можно больше 34-ок». Чуянов спросил его, как мост. «Саперы стараются, у них сроки. 25 августа обещали мост навести. В обкоме к Чуянову пришли партийные работники, страдавшие за свои семьи, жившие под бомбами среди пожаров. Долго ли нам еще мучить свои семьи? Если кое-кто из обкома уже вывез свои семьи, то большинство семей еще сидело на чемоданах. «Ладно, — сказал Чуянов, — положение паршивое, сам понимаю. Так что можете детей и жен вывозить». Дома жена добавила, что дети не виноваты в том, что их папочка — твердолобый партиец и секретарь обкома. «Ты посмотри на Валеру, — говорила жена, плача, — ведь от этих бомбежек ребенок уже заикаться стал. Не шуми, всех вывезем, а я останусь». Заортачился дедушка Ефим Иванович. «А ну вас всех к лешему, — говорил он, — мне и здесь хорошо. Никуда я с места не тронусь. Пущай убивают, коли у нас такая говенная армия, что стариков защитить не может». Ох, и намучается же еще Чуянов с этим упрямым дедом. Вспомним, давно ли товарищ Сталин своей собственной рукой разделил оборону Сталинграда на два фронта, разрезая сам город, словно торт на два куска. Это вот тебе, товарищ Еременко, а это тебе, товарищ Гордов. Именно тогда из этого торта и получилась каша. Части Сталинградского фронта Гордова сражались в полосе фронта Юго-Восточного, которым командовал Еременко, а войска Еременко, отступая, невольно перемешивались с войсками Гордова, тоже отступающими, и по этой причине я недалек от истины, употребив слово «каша». Наконец, наверху осознали, что подобная галиматья сталинского мышления, как всегда гениального, не только вносит неразбериху в войне и порождает конфликты между Гордовым и Еременко, но она способна самым роковым образом сказаться и на судьбе самого Сталинграда. 13 августа Москва продиктовала Еременко волю верховного главнокомандующего, который, наверное, и сам признал собственную глупость. «Товарищ Сталин, — доложил Василевский, — считает более целесообразным сосредоточить вопрос обороны Сталинграда в одних руках, объединив усилия двух фронтов воедино. Вы остаетесь командующим, а генерал-лейтенант Гордов станет вашим заместителем. Каковы ваши соображения?» Сохранился документальный ответ Андрея Ивановича. «Мудрее товарища Сталина не скажешь». Нет, читатель, он не был подхалимом, но таково было его убеждение в гениальности вождя. Впрочем, не спешите радоваться. Пройдет несколько дней, и Сталин начнет новую рокировку фронтов. Снова станет переставлять людей с места на место, словно играя в шашки. Я бы с удовольствием продолжил развивать эту тему, но тут вторгается одно событие, о котором, мне кажется, пришло время сказать, забежав немного вперед. К тому времени наши войска были уже выдавлены из большой излучины Дона, а немцы, подсчитывая километры до Волги, маршировали в пыли радостно возбужденные. «Волга станет для нас германскую Миссисипи». Как бы продолжая прерванный диалог с русскими, начатый в Москве, Черчилль решил доказать Сталину, что открытие второго фронта в Европе действительно невозможно. Последовало распоряжение премьера, чтобы диверсионный налет на французский Дьеп был совершен во что бы то ни стало. Лондон передал в эфир, что высадка в Дьеппе 19 августа будет иметь лишь частный характер. Оповещая об этом своих агентов во Франции, англичане невольно предупредили и немцев. Радиоперехватчики генерала Фельдгибеля получили точную информацию. Гитлеровцы заранее усилили гарнизон Дьеппа, расставили на берегу батареи, подтянули танки. Геббельс велел установить в городе скрытые кинокамеры дабы получить кадры для своей пропагандистской кинохроники. «Будет захватывающий материал», — радовался он. На рассвете, когда десантные корабли подходили к берегам Нормандии, в их строй врезалась флотилия германских тральщиков. Немцы устроили такой фейерверк, что в Дьеппе сразу объявили тревогу. В составе десанта была лишь 1000 англичан и 50 американцев. Главную силу отряда составляли канадцы под флагом адмирала Маунтбеттена. После войны Маунтбеттен признался, что корабли тащились через Ла-Манш на поводу политических причин, когда было уже ясно, что идея Второго фронта в Европе похоронена Черчиллем без оркестров. Канадцы с отчаянной храбростью покидали палубы кораблей. Вломившись в бульвары города, они 9 часов подряд выдерживали атаки. Но 28 танков были затоплены немцами еще в воде, другие застряли на пляжах, в оползающих осыпях гальки. Улицы, берег и причалы покрылись трупами в серых куртках. Маунтбеттен велел возвращаться на суда. Кто успел прорваться к берегу, того немцы добивали в воде. Кто успел доплыть до корабельного трапа, того добивали на корабельных палубах. Кинохроникеры Геббельса трудились в поте лица. В 3 часа дня все было кончено. Немцы потеряли лишь 200-300 солдат. Зато им в плен сдались 2700 человек. Волны прибоя еще долго выкатывали к Дьеппу разбухшие трупы канадцев, а уцелевшие могли о многом задуматься в бараках концлагеря Офлаг-7. Среди политиков Уайтхолла появились Кассандры. Дьепп доказал неприступность немецкой обороны в Европе. Мы не можем допустить, чтобы Ла-Манш покраснел от английской крови, а побережье Нормандии обрело волноломы из трупов. Черчилль таким образом нашел необходимый для него аргумент, чтобы на примере Дьеппа доказывать Москве невозможность открытия Второго фронта в Европе. Но его уловки сразу распознал Гитлер, который из Винницы выпустил торжествующую реляцию. В ходе этой попытки вторжения, предпринятой вопреки всем положениям военной науки и которая преследовала только политические цели, враг потерпел сокрушительное поражение. Ганс Фриче разъяснял бестолковым по радио. Черчилль решил поиграть на нервах Сталина. После визита Черчилля в Москву и после разгрома десанта в Дьеппе на позиции наших бойцов под Сталинградом в эти дни хлынул шуршащий и шелестящий ливень вражеских листовок. «Наши союзники всегда с нами», — написано было в них. А где же ваши союзники? Теперь вы убедились, что вас обманывают не только ваши жидовские комиссары. Вы обмануты и плутократами Англии и Америки. Американцы тоже были недовольны поведением англичан. Союзники сходились трудно. Эйзенхауэру приходилось умерять гнев своих американских офицеров их высылкой в Америку. «Я согласен с вами, — не раз говорил Айк, — что английские генералы — большие сволочи. Но я наказываю вас не за то, что вы назвали их сволочью, а за то, что вы называете их английской сволочью. С эпитетами следует быть осторожнее». Американцы под стать Эйзенхауэру к русской армии и русскому флоту относились хорошо. Я это испытал на себе, ибо во время войны на севере мне не раз приходилось плавать и жить бок о бок с янки, очень похожими на нас, и с англичанами, очень далекими от нас. Сравнение этих союзников было в пользу американцев.